Новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Подмосковье избит активист «Справедливой России», депутат из Ногинска Никита Слепнев. Московская оппозиция требует вернуть прямые выборы глав регионов. Британские генетики нашли способ, как полностью искоренить птичий грипп. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Московскую власть под контроль граждан. Под таким лозунгом сегодня в Москве прошла третья конференция движения «Московский совет». Активисты Моссовета выступают за возвращение выборности глав регионов, расширение полномочий органов местного самоуправления и расследование деятельности бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Московский совет был создан в 2009 году для координации различных социальных движений московского региона. Его активисты – приверженцы как левых, так и правых идей, но объединяет людей общее дело. Это проблемы ЖКХ, градостроительства, разрушения исторических памятников и так далее. В музее Сахарова собрались несколько десятков человек. Итоги прошедшего года подвел на конференции координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
Начиная с речника, вот эта активизация была заметна. В прошлом году мы вспомним и то, что было вокруг Кадашея. Это защита героическая, не побоюсь слова, очень многие из здесь присутствующих участвовали. Это и дальнейшая защита патриарших прудов. Это, естественно, и история, которая прозвучала на весь мир буквально. Химкинский лес, понятно, это не только действия Московского совета, но и мы там все принимали активное участие.
На собрании также приветствовали смену власти в столице.
То, что в прошлом году, благодаря в том числе и усилиям нашим, усилиям Московского совета, Лужков был убран с поста мэра, и многие тоже одиозные люди вслед за ним потянулись, и мы должны добиваться того, чтобы и остальные последовали вслед за ним.
Участники конференции по истечении 3 месяцев с того момента, как мэром стал Сергей Собянин, пока не видят каких-либо положительных тенденций в социально-экономической политике московского правительства. С одной стороны, кадровые перестановки. С другой, по мнению участников собрания, градоначальник продолжает развивать худшие стороны лужковской политики. На фоне протестных выступлений идет разрушение исторического облика города, например, в Малом Казикинском переулке, строительство антинародных гаражей и уплотнительная застройка. До сих пор московские власти не разрешают проводить в центре столицы День гнева. В прошлом член Союза правых сил и депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев говорил о необходимости принятия новых законов.
О местном самоуправлении в Москве, о правах местного сообщества, о порядке принятия градостроительных решений, как стратегических в масштабах всей Москвы, так и локальных масштабах там, микрорайона или нескольких микрорайонов.
Моссовет ставит перед собой политические задачи. Эту тему затронул от имени инициативной группы «Левое социалистическое действие» активист Никита Аркин.
Даже сейчас, когда Лужкова убрали, мы сейчас продолжаем говорить, вот давайте Лужкова посадим. На мой взгляд, это 10-15 дело. А дело состоит в возвращении выборов мэра как таковых.
В итоговую резолюцию участники конференции внесли еще ряд предложений и идей. Среди них провести весной этого года досрочные выборы депутатов Мосгордумы, Госдумы, переработать генплан Москвы до 2025 года с участием независимых экспертов, сформировать на демократических принципах Московскую общественную палату и демонополизировать строительный бизнес столицы. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В подмосковном городе Ногинск избит лидер молодежного крыла Союза сторонников «Справедливой России» Никита Слепнев. Нападение было совершено в субботу вечером. Сам Слепнев, который также является помощником депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олега Михеева и депутатом местного совета, связывает произошедшее со своей политической и общественной деятельностью. Вот что Никита Слепнев рассказал в интервью «Радио Свобода». Никита, да. Первый вопрос. Как вы себя чувствуете и где вы находитесь?
Я нахожусь в деревне у родителей. Чувствую себя удовлетворительно. Кости целые, глаза целые. Ну, много отеков на теле.
Какие у вас ранения, какие повреждения?
Ну, в основном отеки сильные вокруг глаз, ушей, затылка и вот как бы лоб очень сильно. Ну, в общем, в основном отек глаз. Били в основном по голове, по открытым частям тела.
Расскажите, как все произошло?
Я должен был встретиться с собственниками жилья в рамках своей программы по оптимизации жилищно-коммунального хозяйства в городе. И в 20:00 у нас было договорено встреча, я где-то без 5 минут подъехал, вышел из машины, закрыл, пошел в сторону подъезда, где должна была встреча быть, и из арки вышел молодой человек, сбил меня первым ударом с ног, подбежало еще несколько, они меня несколько минут били, потом брызнули баллончиком в лицо.
С чем вы связываете это нападение? Может, это была просто хулиганская выходка?
Я уверен, что мероприятие было тщательно спланировано, потому что люди знали четко, где меня ждать, в каком месте. Действия были скоординированы, один из них четко руководил действиями, все это вложилось где-то в 1-1.5 минуты, и они быстро скрылись. Понятно было, что это абсолютно как-то связано с моей деятельностью, потому что они мне даже не дали попасть на то мероприятие, где мы должны были обсуждать перенос в другую управляющую компанию работы нашей и форму собственности, может быть, изменения в этом доме.
Вашей деятельностью какой? Члена «Справедливой России», молодежного отделения.
Да, я как член «Справедливой России», как депутат в городе Ногинске, член комиссии по ЖКХ, в рамках всей этой вот деятельности я занимаюсь вот оптимизацией ЖКХ, и цель моя — снижение тарифов и создание здоровой конкурентной среды в нашем городе, и желательно, конечно, в нашем государстве, чтобы компании между собой конкурировали, цены, тарифы падали вниз, как это, в принципе, и запланировано было в законе в жилищном кодексе.
До вчерашнего дня вам поступали какие-то угрозы? Было ли у вас ощущение, что подобное может произойти?
Угроз не поступало, но вот до Нового года у меня украли результаты опроса. По ЖКХ тоже было вот происшествие, сейчас тоже Следственный комитет занимается этим.
Но у вас есть какое-то внутреннее ощущение, кому вы так сильно насолили, кому вы перешли дорогу? Это местным властям, местным каким-то управляющим организациям, местным бандитам, которые завязаны на систему ЖКХ?
Это как-то так связано с коммунальной именно монополией, конкретно сказать я не могу, лица, это очень тяжело, но что тарифы у нас самые, одни из самых высоких в Подмосковье, и никому не хочется их терять, это очевидно. И у нас реально появилась возможность снижать тарифы, вот в частности именно в этом доме, где было собрание, там тарифы уже были частично снижены. И на сегодняшний день мы продвигаем проект по квартирной газификации котлов, который тоже совершенно может ударить по карману собственника котелен. И, я не знаю, даже в рамках вот этого всего, на самом деле, список недоброжелательный, он очень большой.
Никита Слепнев, избитый накануне в Ногинске, активист «Справедливой России». Говорит Радио Свобода. В Москве 15:15. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушской станице Орджоникидзевская произошел взрыв на рынке. Пострадавших нет. Еще 2 взрывных устройства обезврежены. В Челябинской области в клинической больнице от заболевания гриппом типа H1N1 скончался солдат срочной службы. В Подмосковье расследуют обстоятельства нападения на Никиту Слепнева, депутата Горсовета Ногинска и помощника депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия». Основной версией произошедшего вчера пожара в торгово-развлекательном центре в Уфе стало нарушение техники безопасности. Общественное движение «Московский совет» на сегодняшней конференции обсудило итоги деятельности и планы на будущее. В Ираке жертвами взрывов и нападений сегодня стали 8 человек, в том числе ребенок. Страны Запада могут ужесточить санкции против Ирана в связи с неудачей очередного раунда переговоров по иранской ядерной программе. В столице Туниса сотни фермеров из бедных регионов страны провели марш протеста с требованием отставки премьер-министра Мохаммеда Гануши. Австралийские власти призвали население штата Виктория к эвакуации в связи с угрозой новых наводнений. На северо-западе Пакистана в результате ракетных ударов, нанесенных американскими беспилотниками, погибли по меньшей мере 6 человек, предположительно боевиков. В Португалии сегодня проходят президентские выборы.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Сегодня завершился очередной, четвертый по счету, визит экспертов ЮНЕП в Сочи, где продолжается строительство объектов к зимней Олимпиаде 2014 года. Встречи с представителями программы ООН по окружающей среде местные экологи остались недовольны. По их мнению, проблемы, поставленные ранее перед международными экспертами, решаются вяло. Представители же российского отделения Greenpeace и Всемирного фонда дикой природы России вообще отказались встречаться с делегацией программы ООН по охране окружающей среды Сочи, считая, что сотрудничество с ЮНЕП не приводит к решению экологических проблем региона. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Традиционная встреча сочинской общественности, экологов и представителей неправительственных организаций с международными экспертами ЮНЕП программы ООН по охране окружающей среды на этот раз состоялась, хотя и с большим трудом. С каждым визитом встретиться со специалистами ЮНЕП становится все труднее, говорит член Совета экологической вахты по Северному Кавказу Сурен Газарян. На этот раз обсуждению экологических проблем по подготовке Олимпийских игр препятствовали представители Оргкомитета Сочи-2014, утверждает Сурен Газарян.
Всегда пытаются сделать все возможное, чтобы как можно сильнее ограничить наше общение с экспертами. И программы не было и до самого последнего дня. Поэтому у нас была только одна встреча с экспертами 20 числа. Теперь оргкомитет, он как бы выбрал такую тактику, чтобы эта программа была неизвестна, чтобы мы не могли никаким образом, ну, как бы получить доступ к этим экспертам. Они хотят как можно меньше времени, чтобы мы могли им говорить и вообще с ними общаться.
Тем не менее, одна встреча местных экологов с экспертами ЮНЕП все-таки состоялась. Сочинские общественники рассказали международным экспертам об экологических проблемах, связанных со строительством олимпийских объектов. Как говорит Сурен Газарян, несмотря на то, что эти вопросы поднимались и ранее, проблем стало еще больше.
70% проблем связаны с совмещенной дорогой, потому что она, это самый крупный олимпийский объект, очень большое воздействие на окружающую среду.
Адлер Сочи?
Но в частности, вот эта проблема со свалкой, которая в конце концов обернулась катастрофой на Дзыхре, она была уже во время предыдущего визита, она уже обсуждалась, но эксперты, в принципе, уже делали рекомендации для того, чтобы эта проблема была решена, но ничего не было сделано. И в этот раз опять мы этот вопрос поставили, и вот удалось 21 числа экспертов как бы туда вытащить, чтобы они сами посмотрели. Ну, а еще есть такие проблемы, тоже связанные с РЖД, как мыс Видный, это территория, она прямо в городе Сочи находится, через нее строят тоже железную дорогу, это памятник природы Краснодарского края. И несмотря на то, что мы еще на прошлых консультациях говорили о том, что его надо обойти, то ничего для этого не делать. То есть, несмотря на посредничество ЮНЕП, проблемы не решаются.
Эксперты ООН по экологии еще в марте прошлого года призывали российские власти уделять более пристальное внимание проблемам сохранения окружающей среды по подготовке зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Но именно из-за того, что со времени последнего визита ситуация в Сочи не изменилась, такие крупные экологические организации, как Greenpeace России и Всемирный фонд дикой природы России, отказались от запланированной встречи с представителями ЮНЕП, сообщил в интервью «Радио Свобода» руководитель программ по особо охраняемым природным территориям Greenpeace России Михаил Крейдлин.
Последние наши опыты общения с миссией ЮНЕП в Сочи, после того, как они заключили соглашение с оргкомитетом Сочи 2014, показали, что это, в общем, практически бессмысленное мероприятие, потому что, несмотря на то, что мы уже несколько раз до этого представляли факты нарушения, уничтожения ценных природных комплексов в Сочи, получали все документы по этому поводу, они никак не воздействовали на ситуацию, поэтому мы посчитали, что наше участие в этой работе, этой миссии, будет только способствовать незаслуженному состоянию положительного экологического имиджа под гражданами Сочинской Олимпиады, что с чем мы совершенно не согласны.
Это их четвертый визит. Может быть, вы смогли бы все-таки на комиссии доказать что-то?
Ну, поскольку второй раз мы общались, но не смогли, а третий просто они встреча была сорвана оргкомитетом, ну или я не знаю кем, почему она не состоялась.
Каким тогда путем вы пойдете?
Следим за ситуацией, если выявляем какие-то факты грубых нарушений, обращаемся в правоохранительные органы, прессу, международным организациям, если это их касается.
Помогать помогает?
В чем-то помогает, хотя, конечно, не очень. В частности, мы добились переноса некоторых олимпийских объектов в сторону бобслейной трассы и горной олимпийской деревни до слонного комплекса, до границ Кавказского заповедника и наиболее ценных территорий Сочинского национального парка.
Кроме местных экологов, в консультациях с членами делегации ЮНЕП принимали участие представители госкорпорации «Олимпстрой», Росприроднадзора, а также ряда компаний, занимающихся строительством олимпийских объектов. Результаты переговоров в Сочи эксперты программы ООН по охране окружающей среды должны будут изложить в очередном докладе ЮНЕП, в котором будет дана оценка экологической ситуации на сочинских объектах. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Более 90% жителей Южного Судана с 9 по 15 января проголосовали за независимость от центральной власти в Хартуме и за объявление этой части страны независимым государством. Это, судя по последним предварительным данным, полученным из комиссии по проведению референдума о самоопределении этого региона. Официальные итоги голосования в Южном Судане будут объявлены в самом начале февраля. Однако даже в случае, если итогом референдума станет отделение Юга, все равно до 9 июля 2011 года Судан продолжит существовать как единое государство. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Практически все жители Южного Судана проголосовали за независимость, если учесть, что из 3 миллионов 930 тысяч избирателей, зарегистрированных в 10 вилаятах региона, в референдуме участвовали более 95%. На некоторых участках только несколько десятков голосов были поданы против отделения, при сотнях тысяч голосов «за». Референдум о независимости, прошедший с 9 по 15 января, стал результатом мирных соглашений, подписанных в 2005 году. Они положили конец гражданской войне в этой крупнейшей стране Африки, длившейся несколько десятилетий между арабским мусульманским севером, то есть центральным правительством в столице Хартуме и армией, с одной стороны, и югом, где преобладают чернокожие народы, в основном христиане, во главе с повстанцами из Народной армии освобождения Судана. Более 2 миллионов мирных жителей за это время были убиты, еще 4 миллиона стали беженцами. В основе конфликта лежало многолетнее стремление Хартума исламизировать южные провинции страны, в том числе навязать христианскому югу исламское право и юридическую систему, включая такие наказания, как, например, побивание камнями и отсечение конечностей. Вот что в первый день голосования сказал лидер Южного Судана Салва Киир.
Это исторический момент, которого так долго ждали народы Южного Судана. И сейчас я хотел бы призвать всех жителей Южного Судана набраться терпения на тот случай, если кому-то не удастся проголосовать сегодня. У вас впереди во всех смыслах еще много времени.
Выступая на этой неделе в католическом кафедральном соборе столицы Южного Судана города Джубы, Салва Киир призвал южан простить северянам все убийства и насилие, совершенные теми за последние десятилетия. Международное сообщество задолго до референдума ввело в зону конфликта солидные миротворческие и гуманитарные силы, опасаясь провокаций с обеих сторон. Эксперты отмечают, однако, что временное правительство Южного Судана за несколько лет сумело достаточно уверенно взять под контроль эту территорию, создать дееспособные министерства, в том числе обороны и внутренних дел. Президент Судана Омар аль-Башир и центральное правительство в Хартуме неоднократно обвинялись международными правозащитными организациями в массовых нарушениях прав человека и подавлении гражданских свобод. Не только на юге, но и во всей стране, в первую очередь в западном регионе Дарфур, где также происходят столкновения между чернокожим оседлым населением и мусульманскими кочевыми племенами, представляющими собой полувоенные формирования. Западные спецслужбы подозревают аль-Башира в сотрудничестве с международными террористическими организациями. Из-за всего перечисленного США и ряд западных стран давно заявили, что будут приветствовать появление нового государства на африканском континенте. Кстати, накануне референдума президент Судана Омар аль-Башир во время визита на юг пообещал признать любые итоги референдума и даже выразил готовность участвовать в празднованиях по случаю образования нового государства, если южане проголосуют за независимость. Хотя ранее неоднократно выражал сомнения в дееспособности независимого Южного Судана, например, в нескольких интервью арабскому телеканалу «Аль-Джазира». Все последние дни представители Южного Судана в беседах с журналистами ведущих мировых СМИ подчеркивают, что независимость означает для них настоящее освобождение от диктатуры Севера. Один из жителей Джубы сказал, что с ранней ночи занял очередь перед участком для голосования, чтобы, цитата, «перестать быть рабом».
«Я не спал этой ночью. Пришел сюда в 3 часа и обнаружил здесь массу людей, которые заняли очередь еще с полуночи. Да, я пришел сюда, чтобы проголосовать за отделение. Я живу как раб, но я больше никогда не буду опять рабом после того, как проголосую сегодня».
Поскольку уровень грамотности населения в Южном Судане крайне низкий, голосовавшим предлагались бюллетени, на которых были отпечатаны 2 картинки. Слева одна раскрытая ладонь, останавливающий жест, символизировавший независимость, а справа 2 руки, пожимающие друг друга, то есть символ сохранения единства страны. Международное сообщество сейчас по-прежнему опасается дестабилизации обстановки во всем Судане и даже во всем регионе, особенно во время переходного периода на границе между севером и югом страны, в провозглашении официальной независимости которого мало кто сомневается. На днях в Хартуме был арестован лидер местных радикальных исламистов Хасан аль-Тураби, который в 1989 году организовал военный переворот, приведший к власти нынешний режим в Хартуме. Однако в последние годы аль-Тураби перешел в жесткую оппозицию и уже несколько раз сидел в тюрьме. За сутки до ареста он заявил журналистам, что Северный Судан стоит на грани такого же народного восстания, как в Тунисе. Не только из-за итогов референдума на юге, но и из-за постоянного роста цен, безработицы и коррупции, и потребовал роспуска парламента. Впрочем, международные наблюдатели на референдуме в Южном Судане, в числе которых известные политики мирового уровня, считают, что переходный период должен пройти мирно, говорит бывший президент США Джимми Картер.
Шансы на то, что начнется конфликт, за последнее время значительно снизились, и север, и юг приняли как данность факт того, что, если голоса сторонников независимости региона возобладают, все стороны мирно воспримут такое решение.
А вот что сказал находившийся вместе с Картером в Джубе бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.
«Большинство людей, с которыми мы общались, хотели бы избежать конфликтов и войны. Они видели уже много войн, и они устали от них. Так что мы должны преисполниться позитивных ожиданий и поощрять их. В истории достаточно примеров, показывающих, что вражда между людьми не должна длиться вечно, и что бывшие злейшие враги в самых разных частях света способны были заключить мирное соглашение и по сей день жить, не нарушая этого мира. И то же самое может и должно произойти и здесь, в Судане».
В числе наблюдателей в Южном Судане был и голливудский актер, и в последние годы общественный активист Джордж Клуни, который уже несколько раз посещал эту страну. В пятницу агенты Клуни сообщили, что актер во время последней поездки заразился малярией, от которой ему, к счастью, только что удалось вылечиться. Александр Гостев, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы», и прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 11 часов в эфире «Свобода. Время джаза». Сегодняшний выпуск программы посвящен композитору Джимми Ван Хьюсону. В Москве 15 часов 30 минут, на волнах Радио Свобода, краткий выпуск новостей.
Радио Свобода, новости.
В ингушской станице Орджоникидзевская произошел взрыв на рынке. По данным МВД, пострадавших нет. При осмотре территории рынка саперы обнаружили и обезвредили еще 2 взрывных устройства. В Челябинской областной клинической больнице от заболевания гриппом типа H1N1 скончался военнослужащий. Солдат срочной службы был призван в конце декабря прошлого года из Кемеровской области. Следственный комитет России проводит проверку обстоятельств нападения на Никиту Слепнева, депутата Горсовета подмосковного Ногинска и помощника депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия». Общественное движение «Московский совет» проводит сегодня свою конференцию в Москве. Обсуждаются итоги деятельности и планы на будущее. Основной версией произошедшего вчера пожара в торгово-развлекательном центре в Уфе стало нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ, заявил представитель МВД Башкирии. Жертвами пожара стали 2 человека. В Багдаде и окрестностях иракской столицы в результате серии взрывов и нападений сегодня погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе ребенок. Более 30 ранены. Страны Запада могут ужесточить санкции против Ирана в связи с неудачей завершившегося в Стамбуле очередного раунда переговоров по иранской ядерной программе. В столице Туниса сотни фермеров из бедных регионов страны провели сегодня марш протеста с требованием отставки премьер-министра Мохаммеда Ганнуши. В Ирландии оппозиция призывает к проведению досрочных всеобщих выборов в стране после ухода премьер-министра Брайана Коэна с поста лидера партии Фиана Файл. Австралийские власти призвали население штата Виктория к эвакуации в связи с угрозой новых наводнений. На северо-западе Пакистана в результате ракетных ударов, нанесенных американскими беспилотниками, погибли по меньшей мере 6 человек, предположительно боевиков. В Португалии сегодня проходят президентские выборы.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. В Польше на этой неделе продолжались дискуссии о причинах авиакатастрофы под Смоленском, в результате которой в прошлом году погибли все члены, направлявшиеся на траурную церемонию в Катыни делегации во главе с президентом страны. 18 января Ежи Миллер, министр внутренних дел Польши и председатель польской комиссии, расследующей причины авиакатастрофы, представил стенограмму разговоров диспетчеров аэродрома «Смоленск-Северный». Из документов следует, что диспетчеры совершили ряд ошибок, в том числе не информировали своевременно экипаж самолета о том, что из-за ухудшившихся погодных условий совершать посадку нельзя. 19 января в польском парламенте правительство Дональда Туска отчиталось о своих действиях по расследованию трагедии. Польская оппозиция считает, что представленный в Москве доклад Межгосударственного авиационного комитета, в котором вина за катастрофу возлагается на экипаж самолета, оскорбителен для Польши. А некоторые эксперты, в том числе советник президента страны Томаш Неланч, утверждают, что МАК намеренно представил отчет в день, когда премьер-министр Дональд Туск был в отпуске, чтобы у оппозиции появился повод обрушиться с критикой на главу правительства. В ходе дебатов в Сейме фракция «Право и справедливость», возглавляемая братом погибшего президента, обвинила правительство в уступках перед Россией. Ярослав Качинский убежден, что ответственность за авиакатастрофу лежит на России. О ситуации размышляет варшавский публицист Кристина Курча-Предлих, много лет проработавшая в Москве.
Я вижу здесь две плоскости. Одну техническую, вторую политическую. В техническом плане понятно, что есть большая вина польских пилотов, но есть и немалая вина работников аэродрома, контролирующих этот несчастный полет. А в политическом плане это сложно, потому что для российской стороны нужно было запретить польскому самолету приземлиться в Смоленске. Но это вызвало бы откровенный скандал со стороны польского президента. И, конечно, российская сторона хотела этого избежать. И если говорить, что были какие-то нажимы на контролеров на аэродроме, ну, конечно, они были вызваны только как будто бы нежеланием скандала. И все. Но нужно подчеркнуть, что этот самолет летел туда не по официальному приглашению со стороны Москвы, но по собственному желанию. Так что приложила ли российская сторона всех необходимых усилий к тому, чтобы хорошо подготовить аэродром, это другое дело. Но здесь претензии с польской стороны не должны быть такие слишком большие. Другое дело, что выступление этим отчетом Международного авиационного комитета, когда было известно, что наш премьер в коротком отпуске и без предупреждения, это противоречит совместной польской и российской договоренности. Этого нельзя было делать, если с российской стороны была бы просто добрая воля, но ей не было. Наоборот, трижды подчеркивать, что во всем виноват польский пьяный генерал, это уж действительно выстрел в польского премьера, который слишком был доверчив по отношению к своему партнеру Путину. Он с самого начала, господин Туск, очень сильно поверил в откровенность поведения премьера Путина и не понял, что хватит немножко только ему сопротивиться, что он сделал, говоря, что этот доклад ему кажется неполным, чтобы получить по башке, но и получил. Но наша главная сейчас проблема не то, что виноват, но что делать. потому что как будут сейчас складываться польско-российские отношения, которые так уже потеплели и вообще улучшились, это большой вопрос. Июля Польша будет стоять во главе Европейского Союза на полгода. Это идет по очереди. Каждая со стран Европейского Союза на полгода принимает президентуру, можно так сказать. Ну и с июля будет это польское время. И это, конечно, поднимает значение Польши. И вот. У нас с таким вопросом выступают, и это доказывает, как сложные наши отношения и как они зависят от доброй воли Кремля. Потому что есть вопрос, заинтересована ли в этом повышении польского значения, значения Польши, Россия, Москва или нет. И все опять зависит от Москвы, не от нас. Потому что, конечно, наша оппозиция совсем уже сошла с ума, но это только часть, маленькая часть польского общества. Но, как знаете, оппозиция очень громко кричит. И этот крик безумный, глупый и недружественный, он доходит к Москве, и он, к сожалению, принимается как наша польская позиция. А это неправда. Она не такая. Мы столько уже вложили сил и действительно доброй воли, чтобы улучшить отношения с Москвой, что не надо бить по голове польского премьера из-за вины польской оппозиции. Слава Богу, что она есть, потому что у нас есть демократия. Но, знаете, принимать это как главный голос польской политики и поляков, этого нельзя.
Варшавский публицист Кристина Курчев-Редлих. Тайна премьер-министра Италии, бывшей первой леди Туниса в рубрике Софьи Корниенко «Гламорама».
Если вы молодые родители в поисках оригинального имени для дочери, вот вам идея современной международной энциклопедии женских имен. Послужной список итальянского премьера Сильвио Берлускони. Кажется, мировая пресса уже не успевает транслитерировать всех его фавориток, в полку которых пребывает чуть не по дюжине в неделю. Или, возможно, это как раз черный список имен, которыми лучше не называть маленьких девочек, дабы они, не достигнув совершеннолетия, не научились бы играть в бунга-бунга. По правилам игры, очаровательные гости премьерских званых обедов, модели, танцовщицы, ведущие телевизионных прогнозов погоды, проститутки, словом, девушки с потенциалом для карьеры телезвезды или депутата, в специальных костюмах топлес устраивали конкурс на лучшее секс-шоу. Призом для победительницы была ночь с Берлускони и 10 тысяч евро наличными. Остальные участницы вознаграждались более скромно. Теперь игра в «Бунга-бунга» стала центральным пунктом в так называемом «деле Руби», деле, которое ознаменовало начало конца Берлускони как политика, каким бы непотопляемым он ни казался до сих пор. Исполнительница танцев живота марокканского происхождения Кариме Эль-Марук по прозвищу Руби Рубакуори, Руби Сердцеедка, на момент участия в играх премьеры еще не было 18. Обвинение требует немедленно начать против Берлускони судебный процесс, то есть доказательств у прокуратуры достаточно. Даже если судом не будут учтены косвенные доказательства секса за деньги с несовершеннолетней, например, найденные у Руби в сумочке 5000 евро наличными, рассказанные Руби подробности правил игры, а они подразумевают тесный телесный контакт или «palpitazione concupiscente», это уже серьезно. А австрийская Der Standard отмечает, что согласно перехваченным разговорам по мобильному телефону, Руби задержалась в частной резиденции Берлускони как минимум на 8 суток и находилась там, в частности, 25 апреля прошлого года, когда гостем на вилле был российский премьер Владимир Путин. И пусть виртуозные адвокаты Берлускони не дадут посадить его в тюрьму на положенное за секс с несовершеннолетней проституткой 3 года, обвинение в адрес премьера на этот раз слишком некрасиво, чтобы позволить ему рассчитывать на поддержку бывших соратников в парламенте, где у его партии очень шаткое большинство.
Отчасти виноваты не только сладострастие премьера, но и его доброта. Руби попала в объектив правосудия прошлым летом, когда Берлускони вытащил ее из тюрьмы, куда ее посадили по подозрению в краже. Тогда Берлускони заявил сотрудникам полиции, что те арестовали саму внучку египетского президента Мубарака. «В таком случае я королева Нефертити», — сострил в ответ прокурор Милана. На днях выяснилось, что под Миланом Берлускони содержал целый гарем из 14 молодых женщин, пишет «Карьера делла Сера». Все они бесплатно жили в апартаментах на территории первого в Италии парка элитного жилья «Милано Дуэ», который Берлускони сам и построил, когда в 70-е годы трудился на поприще девелопера. Чтобы хоть как-то оправдаться, итальянский лидер бросил журналистам новую кость. У него якобы появилась невеста.
«Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки».
Не следует пренебрегать советом Шершеля Фам и в деле опального лидера Туниса Зина Аль-Абидина Бен Али, который на минувшей неделе нашел убежище в Саудовской Аравии в городе Джидде в роскошном дворце из белого мрамора. В распоряжении гостей находятся предоставленные Саудовской Аравии телохранители, пишет Ле Фигаро. Однако в обмен на все это отстраненный президент с семьей должны вести себя тихо. Вряд ли чета Бен Али задержится в Саудовской Аравии, ведь жена экс-президента Лейла Трабелси привыкла носить модные западные наряды и никогда в жизни не надевала головные уборы, закрывающие лицо, продолжает Ле Фигаро. Куда направится диктатор в изгнании дальше, неизвестно, ведь его счета в Швейцарии заморожены, а слухи о том, что его супруга вывезла из Туниса 1,5 тонны золота на общую сумму в 50 миллионов евро, не оправдались. Однако не стоит переживать за беглецов. Фам-фаталь Лейла Трабелси, которая в Тунисе ненавидит больше мужа, соткала на родине такую крепкую паутину из семейных связей, что не поможет никакая генеральная уборка.
По оценкам американских дипломатов, их любезно предоставил нам старый добрый Викиликс. Родственники Трабелси контролируют в Тунисе половину всех предприятий. Чем бы вы ни владели, деньгами, землей, недвижимостью, даже яхтой, говорят, что семья Бен Али захочет забрать ваше добро, и она получит то, что хочет, говорится в одной из депеш. Катерин Грасье, соавтор биографии теперь уже бывшей первой леди Туниса под названием «Правительница Карфагена», в интервью газете «Гардиан» описала Лейлу Трабелси как натуру макиавеллистическую, ближневосточную леди Макбет. Дочь многодетного торговца изюмом и орехами. Она работала парикмахершей, когда встретила Бен Али, и родила их первую дочь, когда тот еще был женат на своей первой супруге. Когда 23 года назад Бен Али пришел к власти в стране, Трабелси стала именем нарицательным, синонимом алчности и коррупции, которая пропитала общество насквозь. Так, один из многочисленных родственников Лейлы Трабелси держал у себя в саду тигрят, которых кормил отборной говядиной. Вышедшие на свободу тунисские политзаключенные и правозащитники требуют отставки всех ставленников семьи, а писатель Абдель Азиз Белкодия разместил в Фейсбуке огромный документ, подробное описание того, как Бен Али и его клан нажили свое 5-миллиардное состояние путем нелегальной приватизации, захвата банков, бизнесов и медиа, а потом вложили деньги в недвижимость в Канаде, Женеве, Париже и, разумеется, Куршевеле. Они вели себя так, словно Тунис принадлежал им.
Гламораму подготовила Софья Корниенко. Говорит Радио Свобода. В Москве 15:45. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В ингушской столице, станице Орджоникидзевская, произошел взрыв на рынке. Пострадавших нет. В Челябинске от заболевания гриппом типа H1N1 скончался солдат срочной службы. В Подмосковье расследуют обстоятельства нападения на Никиту Слепнева, депутата горсовета Ногинска.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Группа британских генетиков разработала метод, который при определенных условиях позволяет в течение нескольких лет полностью решить проблему птичьего гриппа. Их работа может не только предотвратить колоссальные убытки в области птицеводства, но и снизить угрозу возникновения пандемии гриппа у человека, рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Грипп наносит огромный ущерб птицеводству. Инфекция вспыхивает как пожар, летальность составляет почти 100%. Чтобы остановить заболевание, приходится полностью уничтожать поголовье на целых фабриках. Профилактику гриппа затрудняет высокая изменчивость вируса. И по той же причине птичий грипп постоянно угрожает человеку. Ведь вирусы, вызывающие обычный сезонный грипп, тоже когда-то были чисто птичьими. На этом фоне работа британских генетиков, которая была опубликована журналом Science, может быть по праву названа сенсационной. В ней описан метод полного избавления домашней птицы от гриппа. В проведенных экспериментах генетически модифицированные цыплята, зараженные птичьим гриппом, не передавали инфекцию сородичам, живущим с ними в одной тесной клетке. Рассказывает доктор биологических наук, заведующий кафедрой ветеринарной патологии в Университете дружбы народов профессор Владимир Макаров.
Значение такого вот результата переоценить довольно трудно. Вообще сделать весь вид устойчивым, возможно, к птичьему гриппу. А ведь птичий грипп очень опасный. От 10 до 15 миллиардов стоило возникновение и распространение этого птичьего гриппа. H5 мы его будем так кратко называть в Юго-Восточной Азии. Это в 2004-2005 годах. Это на самом деле так. 8% всего птичьего рынка было разрушено примерно мирового.
Опасность гриппа хорошо известна птицеводам. Реакция обычно мгновенная. Вот совсем свежий пример. Поздно вечером 21 января на японской ферме в префектуре Миядзаки обнаружены погибшие от гриппа куры. Уже к утру следующего дня там начали уничтожать все поголовье, 10 тысяч птиц. Ввели запрет на перемещение птицы в радиусе 10 километров от зараженной фермы. А при правительстве Японии создан штаб по борьбе с птичьим гриппом. При таких жестких мерах почему вообще продолжают случаться вспышки гриппа среди птиц?
Вирус, он очень изменчив. Его резервуаром являются водоплавающие птицы, огромные массы птиц, которые неотвратимо летают каждый год туда и обратно, носят с собой все запасы этой заразы, там, где они садятся, впитывают новые всякие патогены и несут дальше. Еще вирус гриппа, он все, как говорится, люди как люди, вирусы как вирусы, а он имеет фрагментированный геном. То есть у него 8 таких маленьких хромосом, которые перетасовываются, как колода карт. В этих популяциях водоплавающие птицы могут перемешиваться эти вот генетические фрагменты, и формируется новый вариант. Болезнь буквально падает с неба, непредсказуемо.
То есть гарантированно защититься от птичьего гриппа нельзя. Для этого пришлось бы уничтожить большую часть перелетных птиц. Вакцины тоже не панацея, так как у вируса сотни вариантов. Но британские генетики добились того, что птичий грипп перестал передаваться между цыплятами. Как им это удалось?
Это очень такая оригинальная, очень изящная была задумка. Для вируса создаются неприемлемые условия внутри клетки. Вирус – внутриклеточный паразит. Он проникает, там размножается. Естественно, все это обеспечивается какими-то ферментными системами вирусными. Так вот, эти ученые, самой большой буквы, сделали такую хитрую вещь, которую они назвали «дикой». То есть это птица-монок у охотников. Они сделали для вирусного фермента ключевого приманку, которой они заряжают организм птиц. И вот вирус, когда попадает, вирус гриппа, в организм цыплят, он может этих цыплят убить. Но он там не способен размножаться до такой степени, чтобы от этих цыплят вирус переходил, ну, горизонтально к другим здоровым цыплятам. В генной инженерии это вообще довольно понятные вещи. Фермент РНК-полимераза вирусная, который синтезирует нуклеиновую кислоту, генетический материал вируса гриппа, узнает, конечно, как и любые другие ферменты, какие-то специфические структуры на своей РНК. Они очень специфичны, неповторимы буквально. Так вот, эти специалисты сделали генетическую структуру, которая внедряется в геном хозяина, то есть цыпленка. Поэтому они называются трансгенные. В их геноме уже есть вот этот фрагментик, который стимулирует эту структуру и отвлекает на себя, как действительно подсадная утка какая-то, эту полимеразу. И она занята, она уже бесполезна для вируса, и вирус не образуется в таком количестве, достаточном для горизонтальной передачи.
Каким образом созданная линия трансгенных курс может защитить всю птицеводческую отрасль во всем мире?
Поскольку вообще птицеводство – это достаточно организованная такая отрасль во всем мире, кругом работают колоссальные там компании, племенное дело там и для несушек, для бройлеров и так далее, то вот авторы говорят, что в течение нескольких лет можно заменить всех кур в мире на вот этих вот трансгенных устойчивых к гриппу.
Пока существует только одна линия трансгенных кур, не распространяющих птичий грипп. Но в отрасли много ценных пород, и каждую придется модифицировать в лабораторных условиях, а затем получать потомство. А дальше встанет вопрос о допуске трансгенных кур на рынок.
Трансгенная курятина может выйти на рынки только при условиях, что власти разрешат, то есть определят безопасность именно этих вот трансгенных кур, трансгенного яйца. Хотя, между прочим, тут как раз очень много напускного. Каждый человек в желудке носит 2 килограмма бактерий, эубиотики так называемая, нормофлора. Это чужеродная ДНК. Тут же не генетически измененная, она вообще чужеродная ДНК. И ничего страшного, верно ведь?
Но самое интересное, что трансгенные куры могут предотвратить куда более серьезные беды, чем убытки птицеводческой отрасли. Именно домашняя птица служит тем мостом, по которому из дикой природы к человеку попадают новые мутировавшие штаммы вируса гриппа. В последнее время модно думать, будто угроза пандемии птичьего гриппа – это едва ли не выдумка с целью срубить денег. Но в 20 веке было 3 пандемии гриппа. Вирус H1 вызвал испанку в 1918 году. В 1958 была волна азиатского гриппа H2. Затем в 60-х пришел гонконгский грипп H3. От испанки умирали 10% заболевших, и число жертв составило от 40 до 60 миллионов, больше, чем в Первой мировой войне. Можно понять, почему медицинский мир был крайне встревожен, когда люди несколько лет назад стали заражаться новым птичьим вирусом H5.
В настоящее время заболело чуть больше 500 человек, и 300 погибло. Летальность вот этого гриппа птичьего H5 почти 60%. Это вообще страшная вещь, если этот вирус каким-то образом мутирует и получит возможность распространяться горизонтально от человека к человеку. То, что вот сделали эти исследователи, то, что они могут защитить вот это промежуточное звено от перелетной птицы к человеку, передаточное звено – это домашняя птица. Если ее закрыть с помощью вот этой техники, то это будет, конечно, благо для человека, наверное, такое не меньшее, чем вот ликвидация чумы рогатого скота, о чем мы раньше с вами говорили.
С доктором биологических наук Владимиром Макаровым беседовал научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. Вы слушаете программу «Время свободы» и завершает нашу передачу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – энергетика. В среду во время посещения Иордании Дмитрий Медведев поведал журналистам, что на месте крещения Иисуса Христа на реке Иордан его фотокамера плохо работала. Очень уж это особенное место. Корреспондент российского телеканала согласился – здесь особая энергетика. Имелось в виду нечто мистическое. До некоторых пор энергетика считалась только определенная отрасль экономики, ничего больше. Теперь актеры любят поговорить об энергетике зрительного зала или сцены, спортсмены – об энергетике стадиона и прочее, прочее. Как относиться к такому вот новому значению слова? Об этом спросим президента Государственного института русского языка имени Пушкина, академика Виталия Костомарова.
Вы знаете, сейчас для всех, пожалуй, русских слов характерен поиск метафорических, переносных, сравнительных, аналогических каких-то значений. Ну, то есть это всегда происходит в любом языке и в русском тоже. Но сейчас это какой-то так период моды на такие переосмысления. Многие из них происходят под влиянием английского словоупотребления в международных словах. Но это не обязательно. Из таких примеров я бы привел меня поразивший года 2 тому назад пример. Это когда я увидел на магазине надпись «Продаются оригинальные запчасти для BMW и Mercedes». Оригинальный в русском языке существует давно, и был большой оригинал. То есть это что-то такое необычное, выбивавшееся из ряда. Ну, здесь имеется в виду части, привезенные из фирмы, из Германии. То есть то, что у нас называется фирменные запчасти и так далее, надо было бы назвать. Оригинальные – это значит необычные. Ну вот видите, сейчас уже никого это не удивляет. Люди настолько привыкли к таким переосмыслениям, что они на это не реагируют. Ну и что, энергетика. Перенесли на человека, перенесли на какое-то помещение. По-моему, все это прекрасно понимают. Таких вещей очень много. Ну, совсем русское, пожалуйста, вам скажем. Сейчас мы предпочитаем говорить, это тяжело сделать. Это тяжелая работа. Ну, тяжелое – это весовое понятие. В этих случаях надо было бы сказать трудное, затрудненное, трудное – это трудная работа, трудная задача. В XIX веке трудные и тяжелые различались. Сейчас как будто бы этого различия нет. Тяжелый, вот, в смысле весовой, перешло на значение трудный. Но это всегда происходит. Просто сейчас какое-то обострение этого. Очевидно, в эпохе такой перестройки, ну, перестраивают все, идеология, страна, хозяйство, все. В языке людям хочется какого-то обновления, фразеология, лозунги, призывы, то, что теперь называется у нас английским же словом «слоган». Можете искать разницу между «слоган» и «лозунг», не найдете, думаю. Все это пересматривается, опробуется.
Таковы размышления Виталия Костомарова. Мы же отметим, все-таки тем, кто употребляет слово «энергетика», имея при этом в виду свои мистические ощущения от какого-то места, следует отдавать себе отчет. В широкий обиход слово вошло благодаря шарлатанам, всяким экстрасенсам и им подобным, кого хлебом не корми, дай только потолковать о карме и энергетических потоках. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саитов. Примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире «Мифы и репутации». Достоевский в архивах «Свободы» к 130-летию со дня смерти писателя. За полвека с лишним у микрофона нашего радио с размышлениями о творчестве Достоевского не раз вступали писатели, публицисты и историки. К нынешнему юбилею мы отобрали наиболее интересное. Ведет передачу «Мифы и репутации» Иван Толстой. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В результате переговоров Москва сделала Минску подарок.
Любое независимое расследование, еще раз говорю, оно сами приветствуется, и посмотрим, каким...
Дело Ходорковского – это историческое событие нашего...
Резолюция предлагает руководству Евросоюза возобновить запрет на въезд в страны ЕС для ряда
высокопоставленных... К спинке каждого был приклеен листок с надписями. У судьи Боровковой не
свободный
будет
проблем. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9850, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».